Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напомню, Михаилу Михайловичу Бахтину, русскому философу, филологу, одному из, можно сказать, имен и ликов русской культуры, русской гуманитарной науки в мире. Мы говорим на этой неделе о нем в связи с тем, что в этом году 130 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина. И говорим с разных сторон. Одним из основных понятий философии Бахтина был диалог, о чем мы говорили вчера в программе на Радио «Вера». Диалог подразумевает иногда и несогласие, продолжение мысли, отталкивание от мысли того, с кем диалогизируешь. И вот в этом ключе очень по-бахтински мы наши программы ведем. И сегодняшняя наша тема, вот вчера мы поговорили про общий абрис интеллектуальной биографии Бахтина, а сегодня поговорим про такую тему, как Бахтин и христианство. Явления, конечно, неравновеликие. Понятно, что объем понятия христианства не сравним ни с каким отдельным персональным философом, но, тем не менее, в советские годы, начиная со своих ранних работ, 20-х годов и далее, вплоть до конца жизни, так или иначе, христианские мотивы в мысли Бахтина присутствовали, и его мысль развивалась, ну, если угодно, в горизонте христианской проблематики. Известно, что были люди, которые сформировали, ну, так называемый кружок вокруг Бахтина, его последователей. Благодаря ему кто-то открывал для себя впервые христианство и всю эту тему. И в текстах есть иногда эксплицитное, явное указание на Евангелие и на смыслы, которые, ну, если угодно, раскрываются в свете Христового благовестия. А вот как это увидеть, что нужно разглядеть в этом смысле в работах Бахтина, как христианское сознание сегодня воспринимает то, что писал Бахтин, вот об этом мы сегодня поговорим, и нашим гостем станет протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня села Большие Вязёмы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но уже целая традиция, отец Павел, с вами говорить на волнах Радио «Вера» про разные гуманитарные темы, про науку, литературу, религию, Библию. Я очень рад, что вы, как человек с могучим филологическим таким запалом прошлым и настоящим, именно про одного из главных русских филологов XX века, про Бахтина, с нами поговорите. Ну и к тому же мы говорим со священником, что тоже сразу как-то создает определенную тональность этому разговору. Я бы вот с чего начал. Вообще тема Бахтина и христианства, ну, она не новая, не нами придуманная и не с потолка взятая. Мне попадалось, не то, что попадалось, я читал внимательно целую английскую монографию, которая так называлась «Бахтин и христианство», «Christianity in Bahtin», написанная в Кембридже исследовательницей, которая вот показывала на протяжении всех текстов, как и доказывала, как именно Христос и евангельская сюжетика в целом, евангельские сюжеты, евангельская тематика является такой мировоззренческой основой того, что писал Бахтин о людях, о диалоге и так далее. Ну, достаточно самой простой вещи сказать, что его работа «Автор и герой в эстетической деятельности», за этими ликами автора и героя очевидно скрывается Бог и человек. Угу. Как автор дает своему герою бытие и отступает, чтобы герой был свободен и творил, так и Бог дает человеку бытие и как бы не насилует его, дает ему свободу. В самом общем виде это рамка, которая, кстати, встречается и в работе Достоевского, о которой мы сегодня тоже с вами поговорим. Но это момент такой, к которому мы придем, но начать я хочу вот с чего. Есть один очень короткий текст Бахтина, не очень известный, запись одной из его ранних лекций, записанная его другом Пумпянским, и называется она, казалось бы, странновато, «Проблема обоснованного покоя». И это такая попытка на языке, ну, какой-то философии говорить на самом деле об очень сущностно-христианских вещах эксплицитно, потому что заканчивается эта короткая запись этой лекции вот какими словами. Я думаю, что она будет эпиграфом к нашему разговору о христианских мотивах в работах Бахтина. «Истинное бытие Духа, — пишет Бахтин, — начинается только тогда, когда начинается покаяние, то есть принципиальное несовпадение. Все, что может быть ценного, все находится вне меня. Я есмь только отрицательная инстанция, только вместилище зла. Нащупать, наконец, свое бытие по-настоящему, дойти, наконец, до воистину реальности своей личности, отбросить все мифологемы о ней. Я бесконечно плох, но кому-то, с большой буквы кому-то, нужно, чтобы я был хорош. Каясь, я именно устанавливаю того, в ком я устанавливаю свой грех, того, в ком тоже с большой буквы. Это и есть обоснованный покой, не выдумывающий ничего. Спокойствие может быть либо самодовольство, либо доверие. От покоя самодовольства, то есть покоя эстетической мифологемы, должно освободить меня именно беспокойство, которое через покаяние станет доверием. Дело серьезнее свободы. Дело идет в вере о большем, чем о свободе, то есть чем о гарантиях. Но в известные моменты необходимо встанет перед нами проблема воплощенного Бога. Вообще, вот была какая-то лекция, очевидно,
да,
в которой Бахтин напрямую решил сказать о покаянии. Это ли не христианские мотивы?
Это, ну, нет, просто такой прямой христианский дискурс. Такая,
а вот как вас отзываются эти слова, вот как священники в человеке?
Мне вспоминается сейчас в памяти моей доклад полностью, и я про себя отметил, что это самое его сильное место. Особенно, но кому-то нужно мое покаяние, кому-то нужно мое...
Чтобы я был хорош.
Чтобы я был хорош. И эта система координат, она прямо направляет сознание, свободу человека к Богу. И я бы даже сказал, что как-то подумал про себя, наверное, это очень лаконичная, стенографическая запись. Доклад, конечно, был шире. Вообще про Бахтина говорят, что он обладал среди прочих своих талантов талантом учителя, оратора, лектора. И всю жизнь вокруг него были люди, где бы он ни был. И всю жизнь он до последних дней своих, вот там за 4 года до кончины в Подольском районе, там читал лекцию о Достоевском у нас в Московской области, он всегда, и это говорит о том, что его устное слово, оно было шире, больше, глубже, оттеночней, переливалось гранями, смыслами. Вот, и в докладе, наверное, отразились самые такие константы, самые яркие моменты. И вот этот финал этого доклада, он правилен, замечателен. То есть как-то, когда читаешь, бывает такой эффект, когда так всплеснешь руками, порадуешься и скажешь «точно». Вот как хорошо и точно сказано. Вот во мне отзывается это полным согласием. И расширяя несколько контекст, вообще 20-е годы они плодоносили в его творчестве размышлениями о Боге, о Христе. Ведь в самом конце 20-х годов, и это была не лекция, это был итог определенного труда, в 1929 году он завершает свою первую версию, свою первую редакцию «Проблемы творчества Достоевского». Потом он ее перерабатывал, он возвращался к этой книге и вообще. Вот, и в этой лекции он касается и непосредственно того, как человек должен относиться через творчество Достоевского, сквозь эту призму, как должен относиться ко Христу, не к христианству, а ко Христу, потому что очень важный момент такой, знаете, вот сейчас я не просто слова произношу, а хотел даже припас это на честно скажу, наконец нашего разговора, но коль скоро об этом сейчас речь пошла, то очень здесь было бы правильно вспомнить.
Давайте.
Об этом. О Достоевском Бахтин пишет, рассматривая разные стороны, с разных сторон его рассматривая, вот, причем даже говорит, что это необходимо, что это нужно, и так повернуть предметы, чтобы он заговорил с этой и с другой точки зрения. И вот, наконец, приходит Достоевский-то и, наверное, в восприятии Бахтина и нашем он такой особый, один из самых могучих, но своеобразно подававших свою философию философ наших, мыслителей.
Ну, конечно.
Капитальный, да. И вот он говорит, идея. Ну, понятно, эйдос, идея. Идея в творчестве Достоевского. Идея как предмет изображения занимает, безусловно, кто же с этим не согласится, громадное место в творчестве Достоевского. Но все же не она героиня его романов, считает Бахтин. Его героем был человек, и изображал он, в конце концов, не идею в человеке, а, говоря его собственными словами, то есть словами Достоевского, человека в человеке. Идея же была для него или пробным камнем, ну, как мы сейчас сказали, тестом, для испытания человека в человеке, или формой его обнаружения, или, наконец, и что главное, тем медиумом, той средою, в которой раскрывается человеческое сознание в своей глубочайшей сущности. Это глубокий персонализм Достоевского. Ну, мы знаем, что такое персонализм, это когда личности человека придается главенствующее значение в мире, в жизни. То есть все ради личности, все ради человека, и самой верховной личностью в христианском персонализме является Бог. Он – личность, которая санкционировал, которая создала по своему образу и вложила энергию уподобления себе все бесчисленные, разнообразные, неповторимые, уникальные личности. Персонализм. Так вот, сейчас иногда даже это ругательное, ну, по-философски слово там какое-то, лоский персоналист, ну и слава богу, в моем понимании.
Ой, например. Это да, я вот на философском факультете читаю спецкурс «Персонализм в русской философии», да. Я очень тему эту люблю.
Это, конечно, а как ее не любить-то? Для меня это слово, безусловно, не просто окрашено позитивно, вот, но если вникнуть, а что же здесь может вызывать какое-то несогласие или даже более какие-то подозрения в неправомыслии? Нет, с какими-то оговорками. Есть, конечно, экзистенциалистский персонализм, ну, мы к нему никакого
просто атеистический отношения. Есть.
Атеистический,
бывает.
Да, ну вот, а у нас христианский персонализм.
Ну вот, вот, да, давайте закончите.
Да, и это глубокий персонализм Достоевского. И поясняет Бахтин, идей в себе в платоновском смысле или идеального бытия в смысле феноменологов Достоевский не знает, не созерцает, не изображает. Для Достоевского не существуют идеи, мысли, положения, которые были бы ничьими. Очень по-бахтински. В Бахтине это отзывается, да? Нет таких абстракций. Всегда у истока любого положения, соображения, утверждения слова и, как следствие действия, есть ты, неповторимый. Нет таких беспризорных, бродячих, шальных, блуждающих идей. Не существует идеи, мысли, положения, которые были бы ничьими, были бы в себе. И истину в себе он представляет в духе христианской идеологии. Ну, это выражение Бахтина, 1929 год. Идеология, здесь слово как какое-то немножко неуместное, но понять можно.
Уступка языку того времени.
Да, там много таких. Ну, и мы понимаем это. А как воплощенную во Христе он понимает истину в себе, то есть представляет ее как личность, вступающую во взаимоотношения с другими личностями. То есть, ну, Бог для того и воплотился, и вочеловечился, чтобы вступить в особые совершенно отношения, чтобы всех к себе привлечь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня, села Большие Везёмы, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы знаете, то, что вы прочитали, это же входит в резонанс с еще одним очень известным ранним текстом Бахтина «К философии поступка». Угу. Там та же проблематика, да-да-да. Когда Бахтин говорит, что вот есть два мира, мир жизни и мир культуры, но культура не в смысле искусства, а мир отвлеченных идей, застывших форм, мир такой, как будто бы меня в нем нет, он будет таким даже без меня. А вот мир жизни – это мир моего ответственного поступка. Вернее, жизнь и культура сочетаются только в одном месте. Там, где я занимаю, как он пишет, единственное место в этом бытии, и из него ответственно поступаю.
Замечательно.
А поступать – это значит всегда быть направленным на другого, потому что поступок по определению направлен не на себя, а от себя, восхождение от себя, для другого и ради другого. Это самоумаление ради другого, это самопожертвование ради другого.
Ну и раскрытие себя по-настоящему.
Именно в этом и раскрытие.
Да, да.
То есть раскрытие себя через отдание себя.
Но человека невозможно представить
другому.
Одним.
И заканчивается работа «К философии поступка» словами об абсолютном себя исключении ради другого.
Да.
И Бахтин ставит вопрос, а где пример этого в истории? Христос. Который вот абсолютная личность, который себя ради мира и ради других исключает.
И по подражанию Христу все Христы.
Да. А это уже Достоевский.
Это уже Христос. Но это и Достоевский, это все христианство. Ведь древнейшее раннехристианское изречение «Unus Christianus, nullus Christianus». Один христианин – не христианин. Но шире даже, и один человек – не человек. Создадим ему помощника по нему. То есть в самом начале человечество, создание не оппонента, а собеседника, помощника, того, кто дает человеку возможность состояться, быть.
Да.
Человек не может быть один.
Ну, слова Бахтина, что только другой создает меня как личность.
Да.
Без ты нет я, без другого нет меня.
Ну, это и Шлейермахер, и немецкая философия, которой Бахтин очень был пропитан как мыслитель, как философ. Его считают, так, наверное, не неправильно считают, что в атеистические советские годы философом в чистом смысле Бахтин просто не мог быть, потому что вся философия была марксистско-ленинской. Поэтому свое призвание мыслителя, философа, он пытался реализовать в истории культуры и литературы, в частности. Поэтому тут-то все понятно. Именно на этом поле он и состоялся как мыслитель. Но и здесь он все равно себя раскрывает, он проявляет себя как мыслитель, который во многом был под влиянием немецкой классической философии XIX века. Те идеи, которые он реализовывал, он их, конечно, очень творчески осуществил и применил к русской и к западной литературе, как к анализу литературы, так и к своим утопиям, к своим мечтам. То есть он в литературе видел еще и возможность рассказать о том, что ему нравится, что ему видится, как бы он, что бы он хотел видеть в мире. Ну, эта мысль не моя, а она принадлежит Аверинцеву Сергею Сергеевичу, об особом утопизме Бахтина. Вот. Но у нас вообще-то мы с вами, если не ошибаюсь, напомним друг другу, собирались поговорить о восприятии,
да,
о рецепции,
да,
Бахтина христианским сознанием.
Так.
Ну, будем считать, что мы его носители, и что мы сейчас включим этот фонарик и рассмотрим Бахтина в этом свете. Но это, конечно, накладывает на нас особую ответственность, потому что мы смиренно должны себе и правильно думать. Вот мое отношение к Бахтину, когда вы мне сказали о том, что такая тема существует, и пригласили об этом подумать, у меня, прежде всего, как часто, знаете, бывает, еще не обратился, еще ничего не вспомнил, ничего не перечитал, никакие материалы не собрал, но вспомнил о своем студенчестве.
Так.
О своем студенчестве. И в наши студенческие годы, ну, наверное, это во все времена, а в наши особенно, в годы, надо учесть, что это были годы книжного голода. Что далеко не все нам было доступно, о чем-то мы только слышали, мечтали почитать, рыскали, искали книги, друг друга переписывали, крутился маховик сам издата, и там издата, и сам издата. И мы до нас от громадного творчества Бахтина сейчас в нулевые годы, да, было издано его семитомник, его произведений. Вот. А тогда, нечему удивляться, это 75-й, 76-й, 77-й годы, мы знали и перечитывали, и удивлялись наблюдательности, остроте взгляда Бахтина в его работе классической, теперь уже Франсуа Рабле и народно-смеховая культура Средневековья и Возрождения. И семинары устраивались, молодые преподаватели, которые тоже это прочитали, мы об этом рассуждали, и вот что мне вспоминается тогда, наверное, время все-таки накладывало отпечаток на все эти разговоры и заставляло какие-то темы просто не видеть, а христианстве ни слова. То есть Бахтин – большой филолог, такой глубокий и острый мыслитель, который вскрыл вот эту всю культуру Средневековья и Возрождения в определенном аспекте народно-смеховой карнавальной культуры, вот такая-такая революция, освобождение и прочее-прочее, но никому даже и на ум не приходило поговорить об этом в христианском ключе. А вообще сказать, ну, Бахтин, во-первых, в 1895 году родился, даже по образованию это не могло пройти мимо него. Тогда, в общем, так или иначе от тебя зависело применить эти знания рудиментарные, начальные.
Ну, вот я хочу в этой связи вас спросить, я очень рад, что именно вас, как и священника, и филолога, в продолжении вот вашего рассказа, вашего воспоминания, вот первого знакомства с Бахтиным, вот есть суждение, которое часто высказывается, я даже в прошлой программе его высказывал, что вот тема карнавала у Бахтина. Ее Бахтин описывает как его карнавал, как особенное время, когда традиционный верх и низ на время меняются местами, все разрешено. Разрешено, минуя сейчас всякие разные повороты этой аргументации, даже высмеивать святыню. Но, как принято комментировать Бахтина, почему ее разрешено высмеивать? Потому что святыня неуничтожима. Если она прошла даже испытание смехом, то она святыня воистину. Она не перестала быть для людей святыней, и это делается не для отрицания святыни, а для такого своеобразного ее утверждения. Вот, это
же интеллектуалистский
подход. Вот я хочу вас спросить, как у вас вот такая интерпретация, такое суждение отзывается?
Смехом.
Да, очень по-бахтински.
Но смехом горьким. Потому что мне кажется, что в данном случае есть попытка такой апологии ради апологии. Угу. И, наверное, если бы от Бахтина осталось только Франсуа Рабле, ну, в общем-то, только вздохнуть. Слава Богу, он написал намного больше и сказал много очень важных и светлых вещей. А в данном случае и в эту книгу, которая тогда оказалась главной в нашем филологическом гуманитарном мире, потом-то, слава Богу, другие пришли, она тогда ее нужно воспринимать именно как книгу, написанную тоже о христианстве и о церкви через Рабле, потому что у Франсуа Рабле, ну, стоит только знать его биографию, человек, который в целом 18 лет прожил в монастырях, а священный сан себя так и не снял, и был там другом кардинала Дюбеле и прочее-прочее, там Жоашен Дюбеле, это французский поэт известный, но это вся семейка такая очень, очень просвещенная, культурная, вот, поэтому вообще и правильно, среди прочего, все пять книг Гаргантюа и Пантагрюэль – это сатира на церковь. и на мир, и на действительность, и на официальность, и на правителей, и на всех что угодно. При этом Франциск I покровительствовал Рабле и так далее. Только после этого парламент Франции запретил ее переиздание. Но, тем не менее, это тоже отталкивание от христианства, это антихристианство, но последовательное, но абсолютно сознательное у Рабле. И вот тут встает вопрос, я все-таки вернусь на свои рельсы, да, о том, когда тема занята восприятие творчества Бахтина христианским сознанием, то после моих студенческих воспоминаний здесь в первую очередь приходят еще последовательно, хронологически, два авторитета христианских, которые, может быть, у нас в стране в те годы, наверняка сейчас появились очень много новых работ и монографий, но тогда по свежим следам высказались о Бахтине. Это Алексей Лосев и Сергей Сергеевич Авеянцев. Но вот если сначала говорить о Лосеве, то Лосев, мыслитель плодовитый, в его трудах есть эстетика Возрождения. Опять личный момент. Лосева я помню по студенческим годам. Его чествование в главной аудитории МПГУ нынешнего. Вот, и как он отвечал...
Всё, вы его застали ещё здравствующим.
Очень ветхим.
Ну, уже стареньким.
Стареньким, с монашеской этой шапочкой на голове, очень характерной, в таких очках с громадными, там, как говорят, диоптриями и прочее. Но ему читали адрес по латыни, он по латыни отвечал. Это вообще было колоссально. Так вот, Лосев, эстетика Возрождения, и редкий случай, когда Лосев в своей книге пересказывает практически, это не краткое содержание, а это краткий последовательный анализ. Бывает такое, значит, в раннехристианской апологетике, чтобы последовательно, поступательно, шаг за шагом опровергать оппонента, пересказывали антихристианское сочинение, и только благодаря христианскому пересказу оно сохранилось в истории, потому что потом его могли сжечь, да. И оно было невостребованным, и что угодно. Так вот, удивительно, это не о каждом авторе, а тем более не каждому произведению Лосев соглашается посвятить много страниц своей эстетике Возрождения. И чтобы знать, чему он возражает, позволю себе маленькую цитату из самого Бахтина. Можно?
Да.
Так. Вот. «Развенчание». И речь идет о том, как герой романа Рабле выбирает себе невздрагиваем подтирку. Ну, вообще, человек, читающий Рабле, должен сразу настроиться на то, что сейчас на него обвалится вся мировая канализация.
Да.
Со всеми анатомическими театрами, со всеми моргами, со всеми родильными домами и вообще со всей изнанкой жизни, со всем тем, что у нас вообще-то как-то... Ну, да, оно есть, ну да, это реализм, но я не хочу, я отказываюсь жить на берегу канализационной реки или, например, среди там, каких-то других интимных сторон бытия.
Ну, давайте сейчас маленькую паузу сделаем, дадим слушателю вдохнуть и выдохнуть перед тем, как вы цитату из Бахтина прочитаете.
Перед тем, как мы обрушим, да.
Да, но мы потом все вытрем, что называется. Я напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня села Большие Вязёмы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня села Большие Вязёмы. Мы продолжаем говорить про Михаила Михайловича Бахтина, находясь с ним в сложном диалоге. Мы сегодня обсуждаем вопрос восприятия работ Бахтина христианским сознанием, насколько мы с отцом Павлом можем претендовать быть его носителями. И понятно, что восприятие не всегда простое, не всегда всегда комплементарное. Вот в конце прошлой части мы начали с того, что обратились к известнейшей работе Бахтина о Рабле, которая так называется, творчество Франсуа Рабле, есть меховая культура Средневековья и Ренессанса. Вы сказали, что работа известная, в вашей юности была известная, через нее вы знакомились с Бахтиным. И если, грубо говоря, только ее Бахтина читать, то картина странная. Потому что вот вы обещали кусочек из самой работы прочитать, а потом сказать, как, в общем, с Бахтиным не соглашались те, в ком мы уже однозначно фиксируем носителя христианского сознания, как Алексей Федорович Лосев в монашестве Андроник и богослов Сергей Сергеевич Аверинцев.
Да. Ну вот маленькие, буквально 2-3 строчки из книги Бахтина. Развенчание. Речь идет о выборе способов, подтирания. И обновление в материально-телесном плане начинается с мелочей. Поднимается до самых основ средневекового мировоззрения. То есть, что происходит? Последовательное освобождение от всяких серьезностей. В том числе и от серьезностей страшного суда, и рая, и загробного блаженства. Все средневековое объявляется тяжелым, давлеющим, скучным, невыносимым. Все этой серьезностью была отравлена, якобы была отравлена вся жизнь средневекового человека.
Вся христианская культура Запада.
Получается, вся христианская культура Запада.
Смех у Бахтина такое средство освобождения от всего неподлинного к чему-то, как бы якобы вот настоящему подлинному.
Но на самом деле он произносит очень верные слова. То есть это и освобождение является расчищением, то есть открытием пути для чего? Для новой, смелой и трезвой и человеческой серьезности. Фамильярное освоение мира через смех подготовляло и новое научное познание его. И мир не мог стать предметом свободного, опытного и материалистического познания, как это представляется Бахтину при анализе творчества Рабле, пока он был отдален от человека страхом и благоговением, пока он был проникнут иерархическим началом.
То есть получается, что едва ли нужно не благоговение отменить, и страх Божий.
Ну, и иерархию, хотя она неотменима. И хотя, когда ее отменяли, то приходили к еще большему деспотизму, к еще большей тирании.
И Лосев с этим...
Конечно,
не готов согласиться.
Да, он с этим не согласен, и он возражает этому. То есть он в своем капитальном труде «Эстетика Возрождения» он посвящает, во-первых, книге Рабле много страниц, в которых он не просто пересказывает, представляет там краткое содержание всех пяти книг, но он их анализирует и постоянно комментирует. Это такая экзегетика философа и литературоведа Лосева. И он говорит о том, что если подвергнуть обозрению творчества Рабле, то станет ясным, что в нем мы видим развал Ренессанса. И все эти бесчисленные подробности, они настолько в этом еще раз убеждают.
То есть получается, что для Бахтина какая-то была попытка в тех непристойностях, которые пишет Рабле, какой-то, если угодно, смысл разглядеть как-то.
Смысл был понятен из его жизни. Перед ним была новая серьезность советского тоталитаризма. И он пытался с ней ее высмеять.
Через Рабле.
Через Рабле. Я иначе это не понимаю.
Да.
То есть Рабле был для него таким эзоповым языком. Он пытался противопоставить этот смех, мужественный смех в лицо тиранам, но увлекся, может быть, или на самом деле настолько это мощное, отрицательное, порочное, изнаночная, исподняя культура, она не могла не унести и его воображение, он в ней тонул. А Рабле пишут, мы когда его проходили, но это важно понять в связи с тем, что какую оценку дают книги Бахтина Лосева. Рабле пишет как о чуть ли не одном из родоначальников реализма, но Лосев говорит, это реализм очень узкопонятый, в формальном смысле слова. Если он и прогрессивен, то в отношении того, что вводят в наш обиход такие пакости, которые не снились и предшествующей литературе.
Для Лосева это морально неприемлемо, скажем так.
Неприемлемо. Но мы не можем, однако, понимать реализм столь формалистически. А если брать реализм Рабле во всем его содержании, то перед нами возникает чрезвычайно гадкая и отвратительная эстетика, которая, конечно, имеет свою собственную логику, но логика эта отвратительна. Мы позволим себе привести, Лосев пишет, он собирается анализировать последовательно все 5 книг, привести из этой области только самое небольшое количество примеров. Часть этих примеров мы берем из известной книги Бахтина о Рабле, однако нисколько не связывая себя с теоретико-литературными построениями этого исследователя, которые часто представляются нам весьма спорными и иной раз неимоверно преувеличенными.
Так, а Аверинцев?
А Аверинцев, он, у него есть статья такая капитальная, большая, остальные такого меньшего объема, называется она «Бахтин, смех и христианская культура». И он пытается понять вообще, что такое смех, сначала вводная часть, что такое смех, каким смех может быть, какой смех правилен. И он подвергает анализу само понятие, здесь прозвучавшее у Бахтина, освобождение. Он говорит, освобождение – это вообще такое понятие, оно, это не свобода, ни в коем случае нельзя сравнивать. Смех не есть, он говорит, пребывающее состояние, я согласен, но переход от чего к чему? От некоторой несвободы к некоторой свободе. Смех – это еще не свобода, а именно освобождение. В данном случае, да, действительно так, переход. Но при достаточном поводе мы смеемся подчас неудержимо. Он дальше в другой своей роте говорит, приводит целый ряд пословиц, в которых рифмуется смех и грех. И смех, и грех, начиная с этого. Вот. Невольно. Личная воля оказывается в стороне. Смех нами овладевает. Он одна из универсалей человеческой природы. В греческой философии относится к разряду состояний пафи, то есть то, что меня охватывает, накрывает. Не я делаю, а со мной делается. Таким образом, переход от несвободы к свободе приводит к новой несвободе. И он говорит, свободен по-настоящему был тот, в котором мы мудрец не смеется. Он свободен. Христос не смеялся. Вопрос, смеялся ли Христос? Христу некуда было переходить, он был в свободе. Он был в том состоянии, когда другое дело юмор, совсем другое дело. А дальше он перечисляет случаи смеха, когда смеется целомудрие над попытками его осквернить. Смеется мученик перед теми, которые пытаются его устрашить. Смеется человек, преодолевая свой страх и утверждая свою правоту перед лицом тех, которые ее не понимают. И далее, споря, возражая Бахтину, Аверинцев приводит его цитату из его работы, которая гласит: «Понимали, что за смехом никогда не таится насилие, что смех, — это Бахтин пишет, — не воздвигает костров, что лицемерие и обман никогда не смеются, а надевают серьезную маску, что смех не создает догматов и не может быть авторитарным, поэтому стихийно не доверяли серьезности и верили праздничному смеху». Тут Сергей Сергеевич развивает целую гамму, диапазон возражений. Он говорит, да, не воздвигает костров, да еще как воздвигает, не таится насилие. От Древней Греции хохотали над рабами, которых засекали, и эти следы на теле кровавые называли разными эпитетами, узорами пурпурными и так далее и тому подобное. Через всю историю человечества смех сопровождает самые страшные проявления человеческой жестокости и воздвигает костры. Но и прежде всего спросить хотя бы про Жанну д'Арк. Она-то относится к простым людям средних веков? Конечно, к простым, даже неграмотным. Так что же, она стихийно не доверяла серьезности? Серьезности чего? Своих голосов? Реймского миропомазания? Или впадала в серьезность, как в маразм, по причине слабости и запуганности? Ну, чушь, ну, все неправда. Поэтому комсомольские карнавалы с сжиганием чучел священников и с судом над Богом, это что? Это все тот смех, которому, как к эффективному инструменту прибегает тоталитаризм, когда считает, что сейчас нужно именно применить это средство развенчания, переворачивания, изнаночности и прочее. Такого убийства того, перед чем благоговели и во что верили люди предшествующей эпохи. А нужно же построить до основания, разрушить ту и построить эту новую. И кто был стыдливо скрываем, тот должен вылезти наружу и главенствовать во всем этом. То есть развенчание и переворачивание это замысел вообще-то всех революций. Всех революций, всех таких переворотов, которые иначе не состоятся, как только при применении всего этого многообразия средств. А встает тогда вопрос, почему же Михаил Михайлович-то вдруг обратился ко всей этой проблематике? А мы можем сказать, и отчасти мы ответили на этот вопрос, потому что он считал, что для него это сейчас будет одной из самых мощных возможностей как-то разобраться с той несвободой, с той тяжелой атмосферой, которая была нависла над Россией. Глумление над Господом Иисусом Христом тоже сопровождалось смехом. И это был такой ритуальный смех посвящения развенчания, о котором мы читаем на страницах Евангелия. У нас в российской истории есть Иван Грозный. Это уж мастер смеха. Это переодетые опричники, это жизнь, перевернутая с ног на голову. И Сталин, безусловно, имел для себя его образцом. И его киноэпопея, она для того и была заказана, для того, чтобы как-то легитимизировать свою власть. То есть это та референсная отсылка в истории, которая позволяет ему существовать. У Сталина было два революционера любимых. Это Иван Грозный и Петр Первый. И искусству, кинематографу и литературе были заказаны соответствующие произведения. Петр Первый был тоже отменный шутник. И его пьянки, которые пародировали заседание Святейшего Собора, они все это иллюстрируют блестяще. То есть вот мы видим, что до нашего времени, до Гитлера, до Муссолини, через Французскую революцию смех. Бахтин абсолютизировал смех так же, как и его современники-экзистенциалисты во Франции, у которых был свой священный атрибут – акт гратуи, то есть такой вот бескорыстный поступок. Талисман. Пока он в руке, впечатление, что я свободен. Пока я могу кого-то высмеять, я остаюсь свободным человеком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господне, села Большие Вязёмы, с нами в программе «Светлый вечер». Но вот очень хорошо, что мы заговорили вообще о проблеме смеха, его восприятия христианским сознанием. И тут я даже хотел бы сделать, может быть, шаг в сторону, собственно, от текстов Бахтина и вас просто как священника спросить. А вот действительно, мы знаем, что Христос не смеялся. И для кого-то из этого следует вывод, что и православному христианину как бы не нужно улыбаться. Нужна какая-то такая вот напускная серьезность, ну или не напускная, но смех однозначно оценивается как нечто, ну, скажем так, как минимум, ну не то чтобы, может быть, нежелательное, но что-то в лучшем случае, ну, нейтрально пусть будет. А с другой стороны, радуйтесь, веселитесь.
Ну, конечно.
Яко мгзда ваша много на небесах. Вот все-таки смех в жизни христианина, что это вот в евангельской перспективе?
Всегда радуйтесь, а радость, она выражается и смехом, и шуткой, и юмором, и есть пасхальный смех. И мы все смеемся и друг другу в объятия бросаемся. И это смех, который той особой природы, того особого настроения, которое говорит нам уже о победе над этим горем.
Исаак, сын смеха.
Да, 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 совершенно верно. Вот, то есть смех благословляется, тот смех, который говорит о полноте сердца. От полноты сердца и уста глаголят, и уста смеются. И это выражение, но в то же время христианский смех – это не смех оргиастический, это не оргия, это не потеря смысла, это не взрыв какой-то, когда у человека на какое-то мгновение теряет, уходит действительность из поля зрения, и который забывает себя. То есть этот смех, который держит человека в самосознании. Поэтому напускное что-либо, или такое, которое намеренно контролирует себя. Нет, контролировать себя всегда надо. И самоконтроль – это одно из свойств христианской жизни. И самоанализ, и самопознание – все это такие атрибуты, которые, без которых и жизнь-то представить себе невозможно. Но лишить человека радости – заповедь апостольская, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот, поэтому веселость, человек веселый, человек радостный, это признак, наверное, даже настоящего христианина, потому что христианство оптимистично, оно светло, оно не сумрачно, не безысходно, не мрачно, не трагично. Мало того, только в христианстве могут какие-то полюса встретиться, совместиться. Вот мы с вами говорили о творчестве Бахтина от, ну, почти от начала до конца. Наверное, все-таки это показательно и символично, что о Федоре Михайловиче Достоевском Бахтин думал на протяжении всей своей жизни. И ему посвятил не только свою монографию, но и лекции. Одна из его стенографисток, Миркина, она записывала историю, лекции по истории русской литературы. А таких лекций и таких выступлений было циклов. В жизни Бахтина очень много. И в Витебске, и в Петербурге, естественно, и в Саранске, и в Москве и Подмосковье, и это были и домашние лекции, и публичные, более-менее, аудитории были самые ранние. Но вот из ранних лекций меня, так, как христианина, как смиренного носителя, но все-таки мы же не отрекаемся от этого христианского сознания, меня всегда так поразило и утешило то, что написал, кажется, это был 1924 год, в этом цикле лекций о русской литературе, Бахтин по поводу романа, последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы». Он после вступления общей характеристики романа обращается последовательно ко всем главным героям, а в конце у него коллективный герой – мальчики. И вот этот фрагмент «Мальчики» он удивителен, он очень глубок по содержанию. И я обращу внимание, сделаю акцент на самом последнем слове этой крошечной заметки. Ну, признак, конечно, большого таланта, такого могучего ума в немногих словах сказать очень многое. «Мальчики», – пишет Бахтин, – «тоже, что у больших происходит и у мальчиков, то есть то же, что и у всех героев, у всех трех братьев, у Смердякова, у отца, у всех. В Коле Красоткине Достоевский очень искусно, не нарушая пропорций, воплотил свойства своих ведущих героев. Отношение Илюши к отцу аналогично отношению старших братьев Карамазовых к их отцу. Тот же стыд отца. Снегирёв пьяница и занимается такими же делами, как Фёдор Павлович, до своей второй женитьбы. Но на той же биографической основе создаются совсем другие отношения. Снегирёв, несмотря на греховность, любовно относится к семье. В свою очередь, Илюша любит отца. Это противопоставление продолжается и углубляется. На могиле Илюши создается маленькая детская церковь. И здесь как бы дается ответ Ивану, предваряющему в разговоре поэму о великом инквизиторе, о том, можно ли на страдании построить мир. Достоевский показывает, что не нельзя, а должно строить счастье на несчастье других. Неожиданно, да? Только та гармония имеет живую душу, которая создается на живом страдании. Вокруг страдания и смерти замученного мальчика образуется союз. В этом и состоит учение христианства. В основу церкви, назначение которой – объединение и спасение людей, положена неповинная и уже до конца неповинная кровь Христа. Так что эпизод с мальчиками в маленьком масштабе воспроизводит роман. Но этот эпизод его не завершает, а лишь блестяще предрешает.
Вы знаете, это потрясающие слова, конечно. Вот да. Это мы дошли до некой вот квинтэссенции в теме Бахтины и христианства. И мне очень дороги ваши слова, которые вы в самом начале программы сказали, что вот мы даже формулируем Бахтины и христианство. Вообще христианство – слово широкое, и его тоже можно понимать как какую-то отвлеченную, набор отвлеченных принципов. А вот тема Бахтин и Христос, который светится в его работах, несмотря, особенно в ранних.
Да.
Вот то, что вы сейчас цитируете, тоже 20-е годы.
24-е,
и вот
кажется, да.
Те работы, которые я цитировал, его знаменитые ранние две «К философии поступка» и «Автор и герой в эстетической деятельности» – тоже 20-е годы.
Да.
Исследователи часто отмечают, что вот в этих ранних работах там вот это, там Христос присутствует и в тексте, и в подтексте, и в контексте. Чем дальше, тем больше эти темы будут уходить под спут.
Под спут.
Они будут оставаться, но скорее прикровенно.
Но реальность будет такой жесткой,
да,
такой страшной.
И когда напишет свою известную книгу про Достоевского «Бахтин», а потом в конце жизни в интервью будет говорить о главного, о Христе и Церкви, я в ней не мог сказать.
Да.
И это, в этом ее просчет, в этом моя вина, и в этом ее неполноценность этой книги.
Что ставит ему в заслугу Аверинцев, говорит, не всякий мыслитель способен так критически относиться к промахам своего пути.
Но тем не менее, все же в контексте, повторюсь, в неком подтексте, и там христианство присутствует, и в книге Достоевском. Но вот я почему сейчас об этом так подробно говорю, потому что то, что вы прочитали, именно фигура Христа, для меня входит в резонанс снова с текстом «К философии поступка», где можно много, об очень многом говорить. И я сейчас, не надо пускаться в лекцию по философии, да это и без знания текста не вполне будет понятно, но скажу только одну вещь. Одна из ключевых категорий в тексте «К философии поступка» – это категория события бытия, как некого осмысленного момента здесь и сейчас, полный твоего присутствия и воплощенности в ответственном поступке и в моральном выборе. И исследователи не раз показали, что вот эти слова «события бытия», под ними Бахтин имеет в виду воплощение Христова, как вот приход в мир реально воплощенного смысла и логоса. Но это даже как бы такой философский момент. И это есть просто в тексте. Но что еще есть, такой очень простой человеческий. Вот не знаю, как у вас это отзовется. Я когда это прочитал, помню, прям меня это очень согрело. Там есть такие слова. Вот мы говорили про... Я говорил про то, что работа «К философии поступка» оканчивается словами об абсолютном себя исключении ради другого, о жертвенной любви. И вот там есть такие слова у Бахтина, если помните. Мир, из которого ушел Христос, ну, в смысле, вознесся уже, да, перестал быть воплощенным на земле, никогда не будет таким, как если бы Христа вовсе не было. Он теперь другой. То есть вот такое даже как бы самоустранение, самоотдаление от мира уже его меняет. Сама по себе интересная мысль, но я вот помню, когда впервые ее прочитал, у меня это вообще в резонанс вошло с моим, вот, например, родительством. Вот мы переживаем о том, что ребенок растет, и подросток больше и больше отрываться от семьи, от себя, и ты все меньше и меньше будешь нужен ему в жизни. И это по-родительски так, ну, горько, с одной стороны, а с другой стороны, ты вспоминаешь, что вот мир, из которого Христос ушел, он уже преображен тем, что он был. И жизнь твоего ребенка никогда не будет такой, как если бы тебя в ней не было. И ты, как бы отдаляясь, давая ему свободу, самоустраняясь, как бы наблюдая со стороны, но не влезая, тем самым его и любишь, тем самым присутствуешь, но без навязывания, ну, как Бог присутствует в жизни человека без навязывания. И вот, вот для меня про это христианство Бахтина, про то, что все его слова о диалоге, о соотносительности «я» и «ты» в итоге возводит мысль читателя, по крайней мере, в ранних работах, к Богу. Вот у мыслителя, у которого такие же мысли были, ну, примерно в те же годы, это Семен Людвигович Франк.
Да.
Вот у него есть тоже в его книге «Непостижимое» об этом размышление, что нет «я» без «ты». До встречи с «ты» никакого вообще моего «я» не существует. Другой делает меня личностью. Но ведь два человека как бы равновелики. А есть Бог, который по определению больше, раньше, первичнее, онтологически изначальнее человека. И он есть некое перво-ты. Вот то «ты» с большой буквы, который впервые дает тебе твое бытие, наделяет тебя собой. Поэтому ты без Бога собой-то быть не можешь. И это мысль Бахтина. Вот как вас это отзывается?
Вы сейчас вспоминали, приводили эти мысли. Начатки многих размышлений Бахтина, которые стали уже такими идиоматическими в гуманитарной науке, устоявшимися, они прослеживаются и в этих самых первых лекциях, и в работе о Достоевском. Бахтин обращает внимание, заостряет, вернее, и, как часто очень бывает у Бахтина, с его незавершенным словом и незавершенной мыслью, он говорит о том, что Достоевского отличает, и в этом его, безусловно, сила, может быть, отчасти и слабость, то, что для него, как для человека, предельно остро переживающего текущее мгновение, для него все совмещается в нем. Прошлое, будущее, оно всегда в настоящем, во взаимодействии с другим человеком и во взаимодействии с самим собой, отсюда постоянная повторяющаяся тема двойника. От Галяткина до Раскольникова и Свидригайлова, и вся она проходящая вот этим лейтмотивом через творчество Достоевского. А у Достоевского вот это событие, взаимодействие, симультанность, то есть одновременность всего – это отличительная черта его и поэтики, и, как говорит Бахтин, отвлеченного мировоззрения. Говорит, в отличие от того, что у Гёте это становящийся ряд, это есть отдельно прошлое, которое там как-то отражается и развивается в настоящем, и прогнозируется будущее. Вот. Мне здесь, кстати, вспоминается очень глубокая работа протопресвитера Георгия Флоровского об Оригене, который говорит, ересь Оригена – это ересь о времени. У Оригена нет ни времени, ни пространства. Если у Достоевского есть пространство, в котором совмещается все время, и время в нем бурлит и живет, и это можно даже объяснить и понять с самой жизнью Достоевского, который однажды перед расстрелом с мешком на голове пережил все прошлое и все будущее и настоящее, и говорил, мы будем сейчас со Христом. Достоевский имел этот мистический опыт. Он потом своих... Он как бы к этому пришел, но он понял вообще, что жизнь – это то мгновение глубокое и беспредельное, и бесконечное, которое сейчас со мною. А у Оригена, у него мираж истории рассеется, и все вернется к своему началу. Отсюда его знаменитая ересь о всеобщем восстановлении, о том, что все пропадет, и телесность вся эта безобразная, все исчезнет. Вот, Достоевский в этом отношении, он в противовес, как оппонент всем тем, которые не переживают по-настоящему глубоко свое и по-настоящему ответственно, по-христиански, свое настоящее. И честь и заслуга Бахтина в том, что он это увидел и сформулировал. И через это видение и формулирование он и разработал многие свои ключевые понятия.
Ну что ж, о понятии Бахтина мы в нашем цикле еще поговорим. Мы так в проброс употребляем слова «идеология», «я и другой», этому мы посвятим...
«Хронотоп».
«Хронотоп», да, этому мы посвятим отдельные программы. А за наш сегодняшний разговор я вас благодарю, и я в этом смысле повторяюсь, и повторяю то, что Аверинцев сказал в статье «Бахтин. Смех христианской культуры», которую вы цитировали, что Бахтин – философ диалога, и быть с ним в диалоге, в чем-то не соглашаясь, оспаривая, но давая ответное слово на его слово, вот это по-бахтински, и это правильно. В таком духе наш сегодняшний разговор о христианском восприятии Бахтина прошел. Спасибо огромное. Протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня в селе Большие Вязёмы, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, завтра в это же время мы продолжим разговор о Михаиле Михайловиче Бахтине. Оставайтесь с нами. До встречи.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».